После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим.
В этих скупых строках евангелиста Луки скрыта очень сильная, можно даже сказать, революционная мысль. Сам факт того, что женщины были вместе с апостолами и разделяли с ними тяготы путешествий, было событием весьма скандальным. Традиционно женщина не могла быть ни ученицей раввина, ни его спутницей, если только она не была его законной супругой. Ученицы мудрецов могли временами встречаться в других религиозных традициях, например, среди греческих философов, но для иудеев это было неприемлемо. Удел женщины – устраивать быт и рожать детей. В этом, с точки зрения традиционного иудаизма, и есть ее главное призвание от Бога. Но рядом с Иисусом все изменяется. Неожиданно оказывается, что в женском сердце скрывается такая мощь веры и преданности, до которой большинству мужчин еще расти и расти. Кто, как не женщины, с первыми лучами восхода бегут к гробу погребенного Иисуса? Кто остается у подножия креста? Кто, не обращая внимания на все приличия, выражает свою любовь к Иисусу, помазывая миром и отирая волосами ноги? Кому прежде всего является воскресший Иисус? Женщин в Евангелии почти незаметно, но от этого их роль меньше не становится. Они не только тыл и бытовое обеспечение деятельности апостолов. Самим фактом своего присутствия в апостольской общине они вполне уравновешивают мужское доминирование, причем не пытаясь, как мы сегодня сказали, подмять их под свой каблук. Женщины просто рядом и служат так, как умеют. И этого вполне достаточно. Недавно мой друг, профессор из одного университета Великобритании, с ужасом рассказал мне, как сложно стало последние годы выстраивать отношения со студентами. Приходится быть предельно аккуратным. А вдруг сегодня этот бородатый парень решил, что он не мужчина, а женщина. Имеет право. И профессор должен безоговорочно принимать его выбор, чтобы все образование было инклюзивным. Когда вдумываешься в эти ролевые игры, становится очень грустно. Перестав любить то, кто ты есть, неизбежно оказываешься выброшенным в область мнимости, надуманности, из которой можно в реальную жизнь так и не вернуться. Ведь отличия между мужчиной и женщиной задуманы Богом для того, чтобы постоянно рождать напряжение, и это нормально. Но это напряжение должно быть плодотворным, созидательным, побуждающим к развитию и совершенству обе стороны. Если напряжения нет, потому что человек никак не может определиться, кто он сегодня, женщина или мужчина, значит, и никакого развития тоже не будет. Останутся только игры в жизнь, от которых счастье ближе не станет. Помоги же нам, Господи, дорожить тем, кто мы есть, чтобы, подобно евангельским мужам и женам, служить радостно и светло Богу и людям. Евангельское чтение, которое мы сейчас слышали, в определенном смысле уникально. Дело в том, что только евангелист Лука столь подробно упоминает о женщинах, которые ходили вместе со Христом и апостолами. Вообще, при поверхностном взгляде на текст Евангелия может сложиться впечатление, что женщинам там уделяется несправедливо мало места. Главные герои повествования, как правило, это мужчины. Но стоит немного внимательнее всмотреться, и картина совершенно меняется. Дело в том, что служение женщины, как правило, не особо заметно в принципе. Это мужчины. На передовой они сильные, умные, яркие, активные. А женщина, тем более в традиционном обществе, где ее главная роль вполне ограничивалась домашним очагом и воспитанием детей, почти как бы и не присутствует в жизни, так, где-то с края, и то не всегда заметно. Но как только она на самом деле уходит из жизни, открывается такая неподъемная ни для какого мужчины глыба труда, ежедневных и совершенно неинтересных хлопот, душевной включенности и многообразных попечений, что начинаешь понимать, не все так просто с этим незаметным служением женщин, которого порой кажется, будто бы и нет вообще. То, что спутницы Христа постоянно были в тени, ни в коей мере не умаляет величия того служения, которое они осуществляли. Это у апостолов голова шла кругом от сомнений, недоумений, ожиданий. Мессия ли Иисус? Или только так показалось? Будет ли он царем иудейским? Или что-то другое задумал? И только эти женщины, причем не только простые, но и весьма благородные, из знатных сословий, однажды услышав Христа, его полюбили и поверили. И только они остались плакать под истекающим кровью на кресте учителем, никуда не ушли, были с ним до самого конца, снимая его пречистое тело, обвивая пеленами и омывая своими безутешными слезами. И прежде всего именно им, этим женщинам, была дана честь стать первыми свидетелями воскресения Христова и возвестить всему миру, что любовь сильнее самой лютой смерти. Эта верность какой-то глубинной женственности, детской естественности и простоте восприятия, без попыток проанализировать все происходящее, сопоставить риски и возможности, по факту оказывается сильнее и важнее самых утонченных интеллектуальных построений, которые мучительно рождаются в мужских головах. Если женщина любит, она просто знает, что она любит. А вот на вопрос «почему?», «за что?», «как быть дальше?» совершенно не обязательно для нее знать ответ. Для этого есть Бог, Отец Небесный. Вот пусть сам и решает. А она просто его послушает. Именно поэтому в храмах женщин, как правило, больше, чем мужчин. Если женщина любит, она не может не служить любимому. Служить просто, буднично и ежедневно, не тыкая его каждый день носом в то, как ей невыносимо тяжело и как много времени она потратила не на себя, не попрекая каждым приготовленным куском, а радуясь от души, что есть кого накормить и утешить, не выискивая достаточное обоснование для того, чтобы пожертвовать собой ради другого, потому что материнство – это самое существо ее природы. На самом деле эти скупые строчки евангелиста о женах, которые служили Христу, высшая похвала, которой не был удостоен ни один из апостолов. Как же важно помнить об этом нам, мужчинам, бесконечно загруженных своими великими свершениями и грандиозными планами. Надо остановиться, внимательно посмотреть вокруг на все то, что делают ради нас матери, супруги, сестры, дети, улыбнуться им и просто от всей души сказать: «Какое же счастье, что вы есть на этом свете!»
Сегодняшнее краткое евангельское чтение своей оговоркой об образе служения тех женщин, которые следовали за Христом Спасителем, дает ясный ответ на многие вопросы церковно-экономического характера. Эти вопросы нам любят задавать различного рода оппоненты. Те самые оппоненты, которые призывают современную церковь обратить свое внимание на первохристианские времена, на евангельскую простоту и нестяжательность. Очень часто в сетевых дискуссиях можно увидеть пожелание того, чтобы священники, помимо собственного служения в храме, имели светскую работу, чтобы они не получали жалования за свое служение. При этом указывают на зарубежный опыт русских приходов. Полагаю, что указывающие не очень хорошо знакомы с жизнью тех самых приходов. Они очень разные, очень не схожие между собой. Есть те, в которых священники действительно ничего не получают за свое служение. А есть и другие, такие, в которых не только священники находятся на полном приходском обеспечении, но и многие другие сотрудники, например, те, кто занимается миссией среди молодежи. Это с одной стороны. А с другой, сам евангельский текст говорит о том, что в норме священнослужители должны заниматься своим делом и не пытаться разорваться между исполнением своих обязанностей и зарабатыванием денег. Почему? Потому что к служению церкви призваны все христиане без исключения. Точно так же, как нельзя быть членом семьи и ничего для нее не делать. Ведь даже грудные младенцы самим фактом своего существования невероятно много делают для семьи. Но есть разные образы служения. Не все могут быть миссионерами, не все могут отправиться в Заполярье и там заниматься устроением церковной жизни и просветительскими проектами. Но каждый должен что-то привносить в общее дело. Вопрос – что? Кто-то отдает всю свою жизнь, а кто-то раз в году помогает делать уборку в храме к празднику. Кто-то из имеющих соответствующее образование в свободное время ведет бесплатный прием больных при храме, а кто-то учит детей в воскресной школе. Есть разные люди, разные таланты, разные возможности. Многие другие, которые служили ему имением своим. А кто-то служит своим имением так, как служили те равноапостольные женщины. В большинстве случаев мы не слышим их голоса, не видим совершаемых ими чудес. Они просто есть. Они помогают тем, чем могут помочь. И это ставит их в один ряд с апостолами. Мы часто вспоминаем апостола Павла, который упоминал, что его нуждам и нуждам тех, кто был рядом с ним, послужили их собственные руки. Они сами добывали себе пропитание простым ручным трудом. Такое тоже может быть в определенной ситуации. Другой первоверховный апостол Петр ничего подобного не делал, но при этом никому не придет в голову сказать, что Павел выше и превосходнее Петра, что Павел прав, а Петр заблуждался. Они просто разные. Не одинаково они воспринимали и свое служение, но Господь дает нам свободу интерпретации. Единственное, в чем Он нас ограничивает, это в общей для каждого христианина обязанности совершать миссионерское служение. Каков будет образ этого служения для каждого конкретного человека, Христос Спаситель не указывает, но то, что оно должно совершаться, невозможно оспорить.
Приходится слышать, что мы живем в эпоху победившего феминизма, когда женщина не только получила гражданские права, равные мужским, но и совершенно спокойно может заниматься такими видами деятельности, которые раньше ассоциировались исключительно с сильным полом. Ах да, а уже сами выражения «слабый и сильный пол» сегодня, если не под запретом, то уж точно считаются неприличными. Но нет ничего нового под луной. История знает и общество с победившим матриархатом, и цивилизации, где мужчины и женщины жили на равных. Достаточно вспомнить древнюю Спарту, где дамы владели всеми видами оружия и ничуть не хуже мужчин, а также могли беседовать с ними на равных. Это, надо сказать, смущало афинян, где женские нравы были значительно скромнее. Взаимоотношения полов – вопрос действительно непростой. Всего лишь одно неосмотрительно сказанное слово способно записать вас либо в лагерь сторонников феминизма, либо в противоположный стан сурового патриархата. Сегодняшнее чтение позволяет нам познакомиться с евангельским пониманием отношений мужчин и женщин. Апостол Лука сообщает нам, что кроме 12 апостолов, за Спасителем следовали также благочестивые жены. Лука называет имена трех из них – Мария Магдалина, Иоанна и Сусанна. Их, вместе с некоторыми другими святыми подвижницами, церковь причисляет к женам-мироносицам. Они не только заботились о бытовых нуждах апостольской общины, но и сами являлись ученицами Спасителя. Это хорошо видно на примере другого евангельского эпизода, когда воскресший Иисус предстает перед глазами Марии Магдалины в Гефсиманском саду. Мария называет Христа учителем, и Спаситель принимает данное обращение, тем самым приравнивает Марию и прочих жен-мироносец к апостолам. Итак, спутницы Спасителя получают от него поручение идти проповедовать, учить и благовествовать. Но это служение не означало автоматически главенство и лидерство. Евангелие сообщает, что власть вязать и лишить получают исключительно апостолы. Они же становятся началом непрерывной цепочки рукоположений, к которым в православной церкви допускаются только мужчины. Но это преимущество не упраздняет право женщин благовествовать. Примеров подобного история церкви знает более чем достаточно. Апостольское служение несла Пресвятая Богородица, упомянутые уже жены-мироносицы. В более поздние времена на ниве проповеди Евангелия трудились императрица Елена Константинопольская, Нина Грузинская, княгиня Киевская Ольга, просветительница Ирландии Бригитта Килдерская. Список можно продолжать и дальше, суть от этого не меняется. Евангельская весть распространялась по миру не только стараниями мужчин, но и женщин. В конце концов, именно благодаря слабому, в кавычках, полу, православная вера выжила в нашей стране во времена советских гонений. Но опять же, мы видим перед собой пример жертвенного служения, но никак не претензию на главенство. Евангелие учит нас, что благодаря Христу упраздняется одно из следствий греха прародителей. Первичная гармония между Адамом и Евой возвращается, но не упраздняется при этом их разность, которая ни в коем случае не подразумевает чьей-либо ущербности. Господь призывает нас к взаимному доверию и взаимной поддержке, чтобы внутри церкви каждый из полов находился в гармонии и исполнял свое предназначение в соответствии с замыслом Божиим.
Роль женщины в патриархальном еврейском обществе была второстепенной. Она была лишена многих прав и не могла делать много из того, что мог делать мужчина, собственностью которого она и считалась. У нее была довольно четкая социальная функция – рожать детей и преданно служить мужчине. У нее всегда были одни и те же обязанности – молоть зерно, печь хлеб, готовить еду, вязать, прясть, мыть лицо, руки и ноги своему мужу. Вне домашнего очага женщин словно не существовало. Они не могли быть далеко от дома без мужского сопровождения. Им было запрещено разговаривать с мужчинами на публике. Женщина не могла принимать активное участие в общественной религиозной жизни. Ей было запрещено учить и проповедовать. Более или менее значима ее роль была лишь в домашних церемониях. Она могла зажигать свечи, произносить определенные молитвы и заботиться о каких-то ритуальных деталях в субботний праздник. На этом все. Поэтому те женщины, о которых идет речь сегодня, служили Спасителю безмолвно. Они следовали за ним, словно тени, исполняли самые прозаичные вещи. Жена Хузы могла себе позволить поддерживать Христа и его учеников материально. Другие, те, что принадлежали к низшему сословию, исполняли всю ту рутинную работу, которую во все времена женщина делала в семье как мать и хозяйка. Тем не менее, Господь ценит это служение наравне с апостольским. И не случайно именно женщинам он является первым после своего воскресения. У одного старика-сапожника с детства была мечта стать священником. Однако жизнь сложилась иначе. Его мечта не сбылась. У него был знакомый, студент семинарии. И когда он принял священный сан, старик попросил его позволить сделать для него башмаки. Он хотел знать, что когда молодой человек выходит с проповедью на церковный амвон, куда он сам не смог никогда выйти, когда будет совершать литургию, которую он сам никогда не мог совершать, он будет в обуви, сделанной его руками. Нам часто хочется играть первую скрипку, быть на самом почетном месте, в центре внимания, обладать влиянием на окружающих. Нам кажется, что именно так мы сможем обрести такое желанное душевное равновесие и спокойствие. Нередко мы тратим на это всю свою жизнь, но лишь только расходуем силы и не достигаем желаемого. Сегодня Евангелие говорит нам, что христианство предлагает иной путь раскрытия себя и своего потенциала. Это путь служения ближнему. Не всегда главную работу делает человек, который стоит на первом месте и получает в итоге все лавры. Не менее важен труд тех, кто остается в тени, исполняя то, чему никто не придает большого значения, то, что кажется окружающим банальным и обыденным. Не будем сомневаться, в свое время именно этот труд получит от Бога самую высокую оценку.
Господь наш Иисус Христос начал свое служение в синагогах, там, где изучалась мудрость Священного Писания, где Он мог рассчитывать встретить восприимчивых и отзывчивых слушателей проповеди Царства Божия. Но вместо радушия Господь встречал сопротивление. Вместо внимательных слушателей, книжников и фарисеев, открыто и холодно наблюдавших за Ним, чтобы найти предлог для обвинения в богохульстве. Синагоги больше не были открыты для него, как это было ранее, и поэтому Господь направился по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие. Вся жизнь Спасителя – это проповедь благой вести миру. В этом подвиге Господь не знает усталости. Благая весть Царствия Божия – это радость, которую Господь пришел дать всем людям. Он переходит с места на место, всюду творя добро, чтобы избавить всех от мрака неведения, являя этим пример для своих учеников, которые должны будут пройти через все народы земли, как Он прошел через все города Израиля. Блаженный Феофилакт пишет: «Сойдя с неба, за тем, чтобы во всем представить нам собой образец и предначертание, Господь научает нас не лениться в обучении, но обходить по всем местам и проповедовать. Ибо что Он не делал, делал для наставления нашего. Он проходил по всем городам и селениям и водил с собой 12 учеников, которые не учили, не проповедовали, но сами от Него учились и назидались делами Его и словами Его». Христу также сопутствовали и женщины, которые служили Ему имением Своим. Имена трех из них указывает евангелист Лука – Мария Магдалина, Иоанна, жена Хузы и Сусанна. И если про Сусанну нам особо ничего не известно, то имена Марии из Магдалы и Иоанны говорят нам больше. Мария Магдалина – женщина с сердцем, полным благодарности Господу за изгнание из нее семи бесов. После своего исцеления Мария Магдалина не оставляла своего Спасителя, везде сопровождая его и служа ему с любовью. За свою любовь и преданность она была вознаграждена видением воскресшего Спасителя, первой среди учеников Христовых. Среди этих женщин также находилась Иоанна, жена Хузы, домоправителя царя Ирода. У царя было много имущества и доходов, а домоправитель как раз управлял его финансовыми делами. В Римской империи, даже в тех областях, которые управлялись проконсулами, назначаемыми сенатом, римский император имел своего домоправителя, следившего за его интересами. Домоправитель был самым доверенным и важным сановником двора. И вот мы находим вместе Марию из небольшой деревушки Магдалы и Иоанну, жену придворного сановника. Такие разные люди оказываются рядом и служат Христу, что еще раз говорит о том, что перед лицом Божьим все люди равны, и для Господа важен любой человек. Ведь когда в центре жизни находится Христос, тогда оказывается возможным всякое служение. Важно также отметить, что Господь не звал этих женщин следовать за Собою, но они сами пошли за Ним, как за единой целью своей возрожденной жизни, как за вечной истиной, как за Своим Спасителем и Сыном Божьим, избрав нищету ради Христа и со Христом. Они сами покинули свои дома, дела, имущество, семьи и пошли за Господом, радуясь, что хоть чем-нибудь могут быть полезны Ему и Его последователям. Помощь же их была практической, поскольку женщинам не полагалось проповедовать, они самоотверженно служили своим трудом. Святитель Феофан Затворник замечает: «Господь проповедует, жены служат Ему от имений своих, и таким образом как бы являются соучастницами в самой проповеди. Не всем дано проповедовать Евангелие, но все могут содействовать его распространению и быть соучастниками в этом первом на земле деле». Как важно, дорогие братья и сестры, не забывать о том, что главную работу не всегда выполняет человек, находящийся на первом плане. И действительно, если задуматься, многое могло бы у нас не получиться, если бы не самозабвенная поддержка и неустанная забота близких нам людей, выражающаяся в добрых поступках по отношению к нам, в стремлении потрудиться для нашей пользы. Эти поступки и являются отражением настоящей любви, не малейшего превозношения, а лишь скромность и готовность послужить. У каждого из нас есть свои имения. Это качества души и таланты, с помощью которых мы можем служить людям, служить Господу. Потому что служение ближнему посредством проявления доброты и милосердия является лучшей проповедью.
Господь проповедует, жены служат Ему от имений своих, и таким образом как бы являются соучастницами в самой проповеди. Не всем дано проповедовать Евангелие, но все могут содействовать его распространению и быть соучастниками в этом первом на земле деле. Таковых соучастников и соучастниц много было во время проповеднических трудов святых апостолов, а потом их преемников и, наконец, по всей истории Церкви. И являются они и доселе. Наши апостолы на Кавказе и в разных местностях Сибири усердно трудятся, терпя всякую нужду и всякие лишения. Они продолжают дело Господа и святых апостолов. Какие жены и мужи пошлют им помощь? Те станут в чин жен служащих Господу и удостоятся равного с тем воздаяния. Господь сказал: «Приемли, аще кого пошлю, мне приемлет». Значит, Он отождествляет Себя с посланным на проповедь, следовательно, и услугу, оказанную посланником Его, отождествит Он с услужением себе самому. По закону благости и правды его, кто как кого принимает, тот такую и награду получает. Достаточное, кажется, побуждение не сокращать руки свои в жертвах на вспомоществование великому делу проповеди евангельской.
Сойдя с неба, за тем, чтобы во всем представить нам собой образец и предначертание, Господь научает нас не лениться в обучении, но обходить по всем местам и проповедовать. Ибо что Он не делал, делал для наставления нашего. Он проходил по всем городам и селениям и водил с собой 12 учеников, которые не учили, не проповедовали, но сами от Него учились и назидались делами Его и словами Его. Господь проповедовал не о земных благ, но о Царстве Небесном, ибо кому иному было приличнее проповедовать о небесном, как не приходящему с неба? Поэтому-то ни один из пророков не проповедовал о Царстве Небесном, ибо как бы они стали проповедовать о том, чего не видали? Поэтому-то и предтеча говорил «сущий от земли» и говорит, как сущий от земли, а приходящий с небес, что видел, о том и свидетельствует. За Господом следовали и жены, чтобы мы знали, что и женскому полу слабость не препятствует последовать Христу. Смотри и на то, как они, будучи богатыми, презрели, однако же, все и избрали нищету ради Христа и со Христом. А что они были богаты, познай из того, что они служили Господу имением своим, а не чужим или несправедливо приобретенным достоянием, как многие делают. В словах, из которой вышли 7 бесов, некоторые число 7 принимают неопределенно, вместо много, ибо в Писании число 7 часто принимается вместо много. Иной, быть может, скажет, как 7 есть духов добродетели, так напротив 7 же и духов злобы. Например, есть дух страха Божия, есть с противной стороны дух бесстрашия Божия. Есть дух разумения, есть с противной стороны дух неразумия и так далее. Если эти 7 духов злобы не будут прогнаны от души, никто не может последовать Христу, ибо прежде должно сатану изгнать, а потом Христа вселить.
Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божье.
Чего в первую очередь желает филиппийцам апостол Павел? Его молитва, чтобы любовь его последователей все больше и больше возрастала в познании и всяком чувстве. Начитанный в святоотеческих аскетических писаниях, тотчас должен остановиться и задуматься, что это еще за развитие чувственности, с которой постоянно сражались отцы-подвижники? Что это еще за всякое чувство? Разве это не самая скользкая и гибельная дорожка? Доверять своим чувствам. Они ведь до добра не доведут. Давайте внимательнее всмотримся, что же стоит за одним и тем же словом «чувство» в нашем сознании и у апостола. Для нас чувство – это эмоциональный процесс, который отражает наше оценочное отношение к чему бы то ни было. Другими словами, это некое ощущение чего-то, происходящее помимо участия нашего разума. Я чувствую вкус яблока и, конечно же, могу себя силой воли и убеждением разума заставить его съесть, даже если оно мне не нравится, но вот заставить себя вместо кислого почувствовать сладкий вкус мне не удастся. При этом, конечно же, само понятие «кислое» или «сладкое» есть продукт деятельности моего разума, который и обозвал один вкус сладким, другой – кислым. Но апостол предлагает нам еще более глубокий уровень. Ведь слово «эсфисис», переведенное как «чувство», это прежде всего прозрение, восприятие, распознавание, определенная внутренняя восприимчивость, чуткость, как способность принимать верные решения. Другими словами, апостол молится о том, чтобы духовная чуткость христиан все больше и больше развивалась и утончалась, чтобы развлечение вкусов доброго и греховного было безошибочным. Но с чем же тогда столь решительно сражались отцы? Да, с чувственностью, но страстной. Возвращаясь к образу яблока, страсть – это оскомина, которая появляется от недолжного и избыточного употребления. Примечательно, что в белорусском языке «оскомиться» означает «желать», в славянском «скомина» переводится как «сильное желание», «похоть». Само слово образовано от «скомить» – «болеть», «ныть», «щемить». Оскомина появляется, когда уже и не хочешь есть эту кислую ягоду, уже и рот сводит, а никак не можешь остановиться. Страсть, в отличие от здорового чувства, действует так же. Она поглощает человека, становится воронкой, утягивающей его на самое дно. И здесь важно понимать, нет никакого удовольствия или переживания, или ощущения, которые не могли бы превратиться в губительную страсть, когда замыкаются сами на себе и поэтому перестают вести к Богу. Вот о чем беспокоится апостол. Чтобы навык глубинного, духовного различения между добром и злом у христиан развивался не только на уровне понятий и представлений, но и тонких чувств и переживаний, чего и каждому из нас желаю.
Апостол Павел пишет филиппийским христианам, что любит их всех любовью Иисуса Христа. Вообще, любовь – это еще одно русское слово, которое вышло в тираж. Оно настолько стерлось и затаскалось, что может означать абсолютно что угодно и воспринимается нами так же, как угодно. Кто что хочет, то под ним и подразумевает. Любопытно, что в оригинальном греческом тексте стоит слово, которое при более точном переводе может особенно смутить современного читателя. Дело тут в том, что оно несет в себе оттенок вожделения и тяготения особой силы. К примеру, епископ Кассиан Безобразов перевел этот отрывок так: «Я жажду по всем вам любовью Иисуса Христа». Апостол Павел в этом отрывке указывает на то, что очень сильно хочет видеть своих адресатов. В самом используемом им слове заключена некоторая страстность, которая может, а значит и будет истолкована, как нечто неподобающее и грязное. Но далее апостол продолжает и говорит, что любит филиппийцев любовью Иисуса Христа. Святитель Феофан Затворник комментировал этот пассаж такими словами: «По элику выразил он такую сильную предсим любовь к ним, то чтобы кто ни подумал, что в этом есть что-либо плотское и корыстное, он Бога во свидетели призывает, что хотя точно сильно любит их до превожделенности, но эта любовь такова же, какой всех нас любит Иисус Христос. Чистое, самоотверженное, более вам, чем себе благ желающее». Вообще, христианская любовь имеет сверхъестественное происхождение. Она никак не связана с телесными чувствами. Она – дар Святого Духа. По ней и по ее проявлениям можно понять, есть ли у человека общение со Святым Духом, знает ли он вообще об этом Духе. У такой любви нет ограничений. Она объемлет собой всех и вся. Она же лишена какой-либо сентиментальности. Лучше всего ее описывает слово «самопожертвование». Но самопожертвование в этом случае проявляется не в отношении лишь определенного круга лиц, а простирается вообще на всех. Оно не делает различия между людьми. По мысли одного из древних святых, мера такой любви есть бесконечность. Апостол продолжает и пишет о том, что он молится, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве. Получается, что любовь – это тот дар Святого Духа, который нуждается в постоянной работе. Его нужно углублять и укреплять через разум. Такая любовь нуждается в свете ведения. Все тот же святитель Феофан Затворник сказал об этом так. «Познание здесь обнимает все христианское ведение, предмет которого не одни заповеди, но и все догматы и все другие предметы, которые входят в непосредственное соприкосновение с христианством. Только знание всего освещает, как должно, все пути жизни и сохраняет от неправых уклонений деятельную силу любви».
Сегодняшнее чтение начинается со слов, мимо которых очень легко пройти. Апостол Павел, обращаясь к филиппийцам, уверяет их в том, что Бог – свидетель того, что он говорит искренне. Для нас подобные слова стали чуть ли не фигуральным выражением. Что-то наподобие «честно говоря» или «сказать по правде», однако на самом деле выражение «Бог мне свидетель», которое апостол пишет по-гречески, вполне вероятно, может быть калькой еврейского выражения «жив Господь». Его употребляли как клятву, подтверждая правоту своих слов. В чем же их суть? Почему на них стоит остановиться? Дело в том, что одним из главных ощущений иудея, когда он думал о Боге, была уверенность в том, что Бог живой. Он не просто существует, не абстрактная идея или сила. Он присутствует в мире, как живая личность, которую можно призвать во свидетели. Но в чем же, уверяет апостол филиппийцев, что он подчеркивает с такой силой? Он говорит им о том, что любит их любовью Иисуса Христа. Как кажется, в Новом Завете буквально такого выражения мы не находим. Нет никаких описаний того, что значит эта любовь. И в то же время на это есть прямое указание самого Христа. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга так, как я возлюбил вас». Апостол любит своих учеников именно такой любовью. Он благовествовал им и теперь находится в темнице, в ожидании суда. Это происходит из-за его благовестия, но он к этому готов. И, конечно, он желает, чтобы эта любовь распространилась на учеников, чтобы ученики научились любить друг друга такой же любовью. Обычная человеческая любовь, конечно, имеет смысл и почитается многими людьми как одна из основ жизни. В то же время она не может преобразить мир, не может коренным образом его изменить. Любовь Христова многими сегодня забыта. Она трудная и часто не похожа на то чувство, которое мы именуем этим словом. Однако именно она способна менять мир. Призывая филиппийцев к тому, чтобы их любовь возрастала в познании и всяком чувстве, апостол желает, чтобы они познавали лучшее и были чистыми и неприкосновенными в день Христов. Призыв, который кажется таким простым, при ближайшем рассмотрении оказывается очень сложным и глубоким. Ведь мы должны рассмотреть наши чувства, каждое из них, очистить их от скверны и наполнить их духовным содержанием. В качестве примера можно взять страх. Даже верующие люди иногда живут в страхе, переживая за то, что не могут вести полноценную христианскую жизнь. Мы часто бываем готовы любить обычной любовью, и услышав, что любить нужно любовью Христовой, той, что требует усилий, можем испугаться. Именно поэтому апостол рассказывает своим читателям, а вместе с ними и всем нам, историю, которая, по-видимому, удивила и его самого. Как известно, когда он писал это послание, он находился в тюрьме. Естественно, это не самое лучшее место для апостола и миссионера, дело которого – идти по городам и весям, проповедуя Евангелие. Однако по правилам того времени, в течение 2 лет, пока он ждал своего приговора, к нему все время был прикован воин, который нес за него ответственность. Конечно, стражники менялись, но пока они были с Павлом, им приходилось слушать то, что он говорит, и видеть то, что он делает. И таким образом многие из них оказались просвещены проповедью. Приободряя филиппийцев, которые проходили путь христианской жизни, апостол показывает, что тому, кто готов проповедовать, не могут быть преградой даже тюремные стены. И значит, тому, кто готов любить, не должно быть страшно, ему все будет содействовать ко благу.